По поводу последнего Фруассар замечает, что перед лицом стремительно развивавшегося контрнаступления англичан и португальцев французы вынуждены были перебить захваченных ранее пленных. Он сокрушается при мысли о том, что в ином случае они, французы, могли бы получить за них в качестве выкупа около 400 тысяч франков. Рыцари смотрели на подобного рода побоище косо, из побуждений прежде всего экономических, но также и моральных. Верно, однако, то, что они могли претендовать лишь на часть выкупа, как и относительно добычи, обычай раздела выкупных платежей следовал следующему принципу: королевской власти треть, командованию еще треть. Рыцари-победители, захватившие в плен вражеских рыцарей, должны были передать их военачальнику, а последний — королю. В 1179 году Гильем Ле Марешаль передал в руки короля Генриха на платной службе, у которого он состоял, захваченный им замок Мили. Король по своей щедрости и из признательности за одержанную победу отдал этот замок Марешалю. Эти факты как будто указывают на следующее правило. Решение участи пленных относится к прерогативе военачальника, и он же имеет на них и экономические права, от которых может, правда, при случае и отказаться. С другой стороны, и взявший в плен имеет на пленного свои права, которые должны быть компенсированы, независимо от того, решит ли их командир сохранить пленнику жизнь или предать его смерти. Тема пощады с XII века превращается в клише рыцарской литературы. Рыцарь-победитель чуть ли не на каждой ее странице дарует пощаду своему побежденному противнику и делает его своим пленником. Романы артуровского цикла постоянно обращаются к этой теме, начиная с Кретьена де Труа, так как она вполне созвучна личным подвигам странствующих рыцарей. Авторы, заставляя своих героев щадить поверженных врагов на каждом шагу, несомненно, способствуют упрочению той же нормы поведения и в действительности. Слово чести. Верность данному слову, несомненно, представляет собой один из краеугольных камней рыцарской этики. Слово чести, скорее всего, имеет своим источником практику выплаты выкупа, по крайней мере, частично. Именно в этом понятии, как в зеркале, отражается весь складывающийся и упрочивающийся кодекс рыцарского поведения. Чтобы собрать необходимую для выкупа сумму, часто нужно было освобождать пленника, по крайней мере, на время. В такого рода случаях обычно обращались к древнему институту заложничества. Сын, брат или кто-нибудь из родственников замещали собой на установленный срок пленника, становясь тем самым гарантом выполнения соглашения. Заложник в замке рыцаря-победителя имел уже статус не пленника, а гостя. Герои романов, странствующие рыцари, дают, согласно установленному литературному клише, слово чести на каждом шагу и остаются, разумеется, ему верны во всех испытаниях. Вот это клише и подняло значимость разданного слова в глазах всей читающей публики, принадлежавшей почти без всякого исключения к рыцарской же среде. Слово чести в самом деле имеет торжественный характер, но лишено какой-либо ритуально-религиозной окраски. Оно произносится не на мощах святого и не ведет к гибели души в случае нарушения. Залогом верности ему служит лишь репутация произнесшего его лица. Оно таким образом самодостаточно. Однако его принимают на веру лишь в том случае, если дающий его принадлежит к социальной среде, пользующейся признанием и уважением. Известны, конечно, рыцари, которые не держали своего слова. В 1198 году Гильем де Бар, плененный Ричардом I при Монте, бежал из его лагеря на дорожной лошади, несмотря на данное им слово. Правда, сам Дебар представлял другую версию события, которая объясняет его пренебрежение к собственному слову. По его мнению, Ричард, оказавшись не в силах победить его на поле боя, ударом меча убил боевого коня Дебарра и лишь после этого далеко не рыцарского деяния завладел всадником. Бегство Барра и особенно объяснение им мотивов этого бегства породили между ним и Ричардом яростную вражду, которая привела к поединку на копьях в Мессине, а тот, в свою очередь, вылился в неистовую драку, пренебрегающую всеми рыцарскими правилами. Многочисленными были нарушения в крестовых походах. Гарнизонам многих восточных крепостей давались обещания сохранить жизнь в случае сдачи, и обещания эти не выполнялись. Но тут речь шла о врагах веры, а далеко не все христиане разделяли прямоту Людовика Святого в вопросах морали. К великому удивлению своего окружения, король потребовал, чтобы сарацинам были вручены те 10 тысяч ливров из общей суммы в 200 тысяч ливров выкупа за него, которые удалось было хитростью утаить. Однако с конца XI века Кодекс воинской чести начинал, кажется, требовать, чтобы слово, данное даже неверным, все же выполнялось. К 1086 году король Кастилии Альфонс IV намеревался нарушить слово, данное Юсефу, но был разубежден своим окружением, которое сочло такое поведение недостойным короля и рыцаря. Пока что говорилось о государях, о финансовых и политических соображениях, что не приблизило нас к основной теме, к освобождению рядового рыцаря из плена под слово чести. Рыцарская солидарность. В 1150 году Жефруа Анжуйский в ходе конфликта с графством Пуату взял пленными 4 рыцарей из этой провинции и велел своему подручному по имени Жоселен заточить их в замке Фонтен-Милон. Потом он о них забыл. Чтобы привлечь его внимание к их печальной участи, Жоселен, который им сострадал, пошел на военную хитрость. Он пригласил Жефруа в замок Фонтен-Милон и перед парадным обедом, которым собирался угостить своего сеньора, сделал так, чтобы его узники под окнами башни, где была приготовлена трапеза, пропели жалобную кантилену собственного сочинения. Жефруа, хорошо расслышав ее слова, спросил Жоселена, что это за люди. «Это, — ответил владелец замка, — ваши бывшие враги, пленные рыцари, которые в темнице томятся очень долго, но которым я в честь вашего прибытия даровал один день порадоваться солнечному свету». «Ты правильно сделал», — одобрил Жефруа и добавил сентенцию, которую молва широко разнесла повсеместно. «Бесчеловечно не сострадать людям своей собственной профессии. Мы рыцари, а значит и должны сочувствовать рыцарям, особенно тем, кто попал в безвыходное положение. Снимите же с этих рыцарей их узы, дайте им возможность вымыться, оденьте их в новые одежды, чтобы они смогли сегодня же сесть за мой стол». Когда они за него сели, Жефруа принялся упрекать их в том, что они несправедливо разоряли в прошлом его земли, за что Господь и покарал их, предав в его руки. «Оставят ли они теперь в покое его землю?» — спросил он их. Те выразили готовность дать клятву не только в том, что никогда не поднимут на него оружие, но и в том, чтобы служить ему верно как на войне, так и в мирные времена. Граф не пожелал принять клятву, которую они не смогли бы сдержать, так как они оставались вассалами другого сеньора, графа Пуату. Он им вернул и коней, и оружие, велев их освободить. Этот текст свидетельствует, как иногда приходится слышать, о социальной солидарности между князьями и рядовыми рыцарями. Этот вывод представляется заводящим слишком далеко. Скорее, речь здесь идет не о солидарности социальной, а о чисто профессиональной. Они воины, причем принадлежат к одной и той же категории элитарного воинства к рыцарству. Граф, как и рядовой рыцарь, рискует в бою попасть в плен, а потому и сочувствует им, как сотоварищам по оружию. Рыцарская этика имеет, следовательно, черты профессиональной морали. В эпоху, когда дальних походов, за исключением крестовых, уже более не предпринимали, когда большие сражения уступили место локальным конфликтам феодального типа между соседями, даже между родственниками, в эту эпоху профессия элитарного тяжеловооруженного конного воина становится достоянием сравнительно узкого круга лиц. Лица эти составляли своего рода корпорацию, члены которой встречались друг с другом постоянно, при дворах, на турнирах и, не в последнюю очередь, на войне. Корпорация эта, как и всякая иная, имеет свои корпоративные интересы. Она заинтересована в том, чтобы породившая ее профессия была доходной, почетной, надежной как способ существования и, наконец, приятной. Решению всех этих задач обычаи и служат, подчиняя практику профессии определенным правилам, изгоняя из нее все, что вредит достоинству корпорации в целом. Совокупность таких обычаев мало-помалу преобразуется в этический кодекс, который в качестве основной цели профессиональной деятельности ставит обретение известности, почестей, славы, и который, ограничивая поведение каждого из членов корпорации известными рамками, тем самым защищает глубинные коренные интересы корпорации в целом. В последнем и состоит его главная функция. Тяжелая элитарная конница смогла превратиться в рыцарство, лишь обзаведясь таким кодексом. Именно в нем оно, рыцарство, обретает и смысл существования в своих собственных глазах, и миссию, и идеологию. Что касается чисто военной этики, то весьма поучительны изменения в ней на сравнительно небольшом временном отрезке. Еще в XI, даже в XII веке не считалось недопустимым нападать скопом на одиночного, отбившегося от своих или раненого всадника, или наносить удар в спину. Рана на спине скорее свидетельствовала о трусости получившего ее, так как такого рода ранения отмечают собой бегущих с поля боя. Позднее удар в спину рыцарским обычаем был осужден. Остается подозрение в том, что, исключая этот прием из, так сказать, военного оборота, рыцарство сводило к минимуму риск бесславия для отдельных своих членов. Действительное поведение рыцарей, наверное, испытало на себе воздействие этого идеала, который сам по себе был ничем иным, как сублимированной реальностью, ее моделью, в которой опущены некоторые неприглядные подробности оригинала. Мифический двор короля Артура побуждал рыцарей принять его кодекс чести, который, собственно, и превратил тяжелую кавалерию в рыцарство, дав последнему и смысл существования, и оправдание его привилегий. Часть третья. Идеология.
Церковь и война. Развитие церковной доктрины войны в феодальную эпоху. Отношение христианства к войне прошло через несколько этапов эволюции с 1 по 5 век. Поскольку исходным пунктом этой эволюции был категорический отказ в первые века христианства от ведения войны, следующей фазой стало принятие вооруженного насилия в эпоху Константина и особенно Августина Блаженного, а пункт прибытия – это уже проповедь священной войны в эпоху крестовых походов. Отказ от первоначальных представлений о войне, или вернее, невольный и постепенный отход от них, наметился в эпоху варварских нашествий, продолжился в каролинскую эпоху уже во взбаламученной Европе. Церковь, особенно во Франции, не могла уже более полагаться на имперское или королевское покровительство, опиравшееся на законы и на армию. А в нем она нуждалась более чем когда-либо ранее. Церковь, благодаря земельным дарам и оставляемой ей по завещаниям недвижимости, превратилась в самого крупного на Западе землевладельца. А потому именно ей в первую очередь угрожали так называемые феодальные конфликты. Она была вынуждена пересмотреть свое отношение к войне внутри христианского мира и к войнам в частности. Церковь стремилась обезопасить себя и в то же время сузить размах причиняемых войной злодеяний и разорения страны обычно косвенным путем, посредством своего вероучения, доктрины, отлучения различных способов установления мира, но также и прямым, посредством рекрутирования ради собственной защиты воинов из мирян. Потребность в последних, нареченных защитниками церкви, была тем более велика, что церковное право пополнилось положением, которое категорически запретило клирикам личное употребление оружия, так как пролитие крови ведет к ритуальной нечистоте. Тем не менее, известно достаточное количество примеров того, как епископы и аббаты выступали в роли воинов. Сам папа Иоанн XII взял в руки оружие при обороне Рима. Что касается внешних войн, которые первоначально понимались как оборонительные перед лицом вторжения язычников, норманнов, венгров и сарацин, то они подчас принимали и миссионерскую окраску, например, в походах против саксов. А затем приняли форму священной войны в христианской реконкисте в Испании и в крестовых походах в Святую Землю. Эта эволюция церковной доктрины, которая была без всякого сомнения первым источником средневековой идеологии, не могла не отразиться на военной этике, не могла не оказать влияния на кристаллизацию рыцарского идеала. Не внесла ли, спрашивается, именно церковная идеология своего вклада в улучшение участи побежденных? Итак, в 960 году папа Николай I, отвечая на вопрос недавно принявших христианство болгар, корил их за то, что они обратили побежденных ими в рабов, а перед этим учинили среди них резню, не щадя ни женщин с детьми, ни стариков. Болгары, положим, грешили, не ведая того, что грешат. Папа делал им уступки, но они должны в содеянном покаяться. Вплоть до XI века воин, сразивший врага на поле боя, тем не менее остается запятнанным грехом в пролитии крови и обязан понести епитимию. Епископский служебник Беды, 7 век, предписывает ему 40-дневный пост, как и рабу, совершившему убийство по приказу своего господина. Сходство наказания заслуживает внимания. В начале XI века Бурхард Вормский подтверждает те же 40 дней поста для человека, который убил в отмщении за смерть своего родственника, а также для солдата, который выполнил отданный ему приказ убивать, отданный его непосредственным нанимателем. Однако епископ смягчает епитимию по отношению к воинам, сражающимся под знаменами и по приказу своего законного государя, а также по отношению к тому, кто сразил тирана, нарушившего мир. Ослабление, а затем и исчезновение понятий греховности военной службы достаточно красноречиво говорит о том, что война как феномен постепенно становится объектом церковного законодательства и церковной регламентации. Церковь с некоторых пор уже не выступает против войны как таковой, но прилагает усилия к тому, чтобы различить типы конфликтов, принимая всякий раз к особому рассмотрению мотивы и личное поведение участников этих конфликтов. Установление мира. 10-12 века. Междуусобные войны и, соответственно, угроза личной безопасности большинства населения страны, особенно в Аквитании и на юге Франции, приобрели такой размах к 1000 году, что церковь должна была изыскать противоядие злу посредством так называемых установлений мира, Божьего мира и Божьего перемирия. Согласно этой концепции, церковь, приняв эстафету от почти угасшей центральной власти по своему собственному почину, созывала под открытым небом многолюдные собрания, которые тогда назывались «мировыми», что соответствует нынешнему термину «миротворческий». На эти собрания волей-неволей являлись рыцари, чтобы на мощах святых принести клятву в том, что впредь не будут нападать ни на церкви, ни на беззащитных людей. Эти собрания, такой клятвой, предусматривавшей отлучение от церкви, приступившего ее, пытались соблюсти мир, ограничивая, регламентируя военную деятельность. Речь на миротворческих собраниях, может быть, и шла о крестьянах и вообще о беззащитных, но дело было все же не в них, а в защите церквей и их владений. Подлинные цели этих установлений мира были куда менее широкими, чем они выглядят под пером некоторых историков. К примеру, на них никто и никогда не подвергал сомнению право сеньора разорять свои собственные земли, сжечь деревню, населенную ее собственными крестьянами-сервами, разрушить принадлежавшие ему мельницы и так далее. По мнению Манью Нартье, главной целью этих установлений было не столько уменьшение размаха частных войн и ограничение бандитизма феодальных сеньоров, сколько принуждение их, светских сеньоров, к отказу от тех податей и повинностей, что ими произвольно были наложены на церковные владения. Короче, задача сводилась к тому, чтобы сохранить неприкосновенность церковного домена, к которому тянулись алчные руки его непрошенных защитников. Если взглянуть на вопрос под этим углом, то окажется, что обычные в текстах церковных соборов выражения типа «похитители людей», «те, кто вторгается», «хищники» относились не к феодальным сеньорам вообще, совершавшим хищнические набеги на земли своих соседей. Так определялись только те светские персонажи, которые пытались наложить руку на права, налоги и прочие доходы, принадлежавшие князьям церкви и церковным сеньорам рангом пониже. Наконец, эти собрания обычно проходили в обстановке коллективного религиозного экстаза с признаками еретического брожения, с обновленным культом святых и их мощей, в атмосфере ожидания светопреставления. Говорить об этих апокалиптических настроениях вовсе не значит возрождать миф об ужасах тысячного года, долго бывший в моде среди историков. Говорить о них значит всего лишь констатировать факт проявления в данной конкретной исторической обстановке тенденции, которая проходит через всю историю церкви, начиная с античности. Речь идет об ожидании вполне ортодоксальными христианами конца времен, второго пришествия Христа, побеждающего сатану и представителя последнего на земле антихриста. Это же суть христианства. Сопоставление источников позволяет прийти к следующим основным выводам. Первое. Виновники бесчинств всегда обозначаются в них одним и тем же термином – воины, а с XI века – только рыцари. Каков бы ни был их социальный уровень, сеньоры ли они, вассалы или простые исполнители, например, вооруженные слуги, им в вину ставилось именно военное насилие, то есть насилие, совершенное лишь вооруженной рукой. Второе. Объектами и жертвами этого неистовства, в защиту которых выступают миротворческие собрания, оказываются прежде всего церкви и лица, так или иначе с ними связанные. Церковь, следовательно, посредством этих установлений мира стремилась в первую очередь к тому, чтобы устранить разрушение, поджог и грабеж жилых и хозяйственных построек, уничтожение урожая на корню на своих собственных землях. Точно так же она прилагала усилия к тому, чтобы оградить от резни и от угона своих собственных сервов, а также виланов, проживавших в ее владениях. Во всех текстах на первый план выводится обеспечение безопасности церквей и зависимых от них лиц, причем всякий раз утверждаются их особый статус, их права и их привилегии. Во многих текстах содержится напоминание о том, что клирики не должны прибегать к оружию даже при самозащите. Третье. И все же это покровительство распространяется на всех беззащитных, свидетельством чему служит 9-й канон собора Пьюи, 994 год, охраняющий купцов и их имущество, или 4-й канон Верденского собора, который провозглашает: «Я не буду уводить в плен ни крестьянина, ни крестьянку, ни слуг, ни торговцев. Я не возьму у них их денег, я не заставлю их платить за себя выкуп, я не буду брать и растрачивать их имущество». И я не буду подвергать их бичеванию. Кстати, клирикам оказывается покровительство не как духовным лицам, а как лицам беззащитным. Собор в Шару, 989 год, как и следующий за ним, предает анафеме тех, кто жестоко обходится с клириком, так как клирик лишен оружия. Точно так же собор в Тулузе в 1068 году запрещает нападение на церкви за одним важным исключением, за исключением тех случаев, когда церкви укреплены. Укрепления, очевидно, меняют их статус, превращая храмы в крепости. И напротив, рыцарь, если он, например, вспахивает землю, не имея при этом оружия, не должен подвергаться нападению, так как он не в состоянии отправлять обязанности своей профессии. Эта тонкость уточняется 11-м каноном Верденского собора. Итак, общая тенденция миротворческих собраний и соборных определений сводится к тому, чтобы оставить военным занятия войной и оградить от этих занятий церковь. Это в первую очередь, но также и трудящихся мирян, крестьян и купцов. Такая регламентация находится в полном соответствии с теорией трех функций, которые одновременно и разделяют и объединяют в единое целое христианское общество. Общество, согласно этой теории, делится на тех, кто молится, на тех, кто трудится и на тех, кто сражается. У каждой из этих функциональных категорий имеются свои обязанности и соответствующие обязанностям права. Впрочем, к этому вопросу мы еще вернемся. Четвертое. Регламентация военной деятельности носит далеко не категоричный характер. Запрет на грабеж, на уничтожение урожая, виноградников, на разрушение мельниц, на увод в плен крестьян ради получения за них выкупа обставляются рядом оговорок. В частности, каждый остается абсолютным хозяином на своих собственных землях, как это хорошо видно из определений Верденского собора. «Я не буду жечь или разрушать дома, если только внутри нет неприятельского вооруженного рыцаря или вора». Или если только дома эти не соседствуют с замком и не считаются частью замка. Я не буду срезать или вырывать с корнем или уничтожать иным способом виноградные лозы, принадлежащие другому владельцу. Я не буду умышленно снимать с них урожая ради своей выгоды, если только виноградники эти находятся не на моей земле или на земле, которая должна мне принадлежать по праву собственности». «Я не разрушу мельницы и не захвачу имеющееся в ней зерно, если только не буду участвовать в ополчении, и если только мельница эта не находится на моей земле, которой я владею в качестве полного собственника». Иными словами, установление мира не пытались наложить какие-либо ограничения на военную деятельность рыцарей и прочих воинов, когда ответственность за нее несла публичная власть. Например, на деятельность в рамках созывавшего графом или епископом ополчения или в ходе набегов, предпринимавшихся по приказу законной власти. Они никак не ограничивали право сеньора и собственника распоряжаться своим собственным имуществом, включая сервов, как только ему заблагорассудится. Они представляли собой попытку регламентировать всего лишь военную деятельность милитес в ходе частных войн на чужой территории. Церковь прилагала таким образом усилия к тому, чтобы привить рыцарям начало профессиональной этики, являвшие собой как бы грубый набросок будущей рыцарской морали и более широко – будущей военной этики. Божье перемирие служило еще одним выражением намерения церкви регламентировать войну, на этот раз посредством подчеркивания сакрального характера некоторых дней. Намерение это, или предлог, имело культовый литургический характер. Чтобы беспрепятственно свершалось богослужение и ничто не мешало добрым христианам приносить свои молитвы Господу, следовало прерывать всякую профессиональную, военную в первую очередь, деятельность по воскресеньям и по праздникам главных святых. Истоки этого движения пробились сначала в Каталонии, затем оно распространилось на юге Франции, потом по всей Франции и, наконец, охватило весь христианский Запад. Если иметь в виду письменные источники, то оно впервые было зафиксировано в 1027 году в канонах собора в Эльне или в Тулуже, недалеко от Перпиньяна. Епископы, духовенство, миряне, собравшись под открытым небом, потребовали, чтобы никто из жителей этого графства и этой епархии не смел отныне нападать на своих противников с 9 часов вечера в субботу до 1 часа утра в понедельник, дабы каждый имел возможность молить Господа беспрепятственно в его день, то есть в воскресенье. Текст клятвы Гарена де Буве, относящийся примерно к тому же времени, содержит обязательство воздерживаться от нападений с целью грабежа на безоружных всадников с начала Великого Поста до конца Пасхи. Позднее подобный запрет охватывает уже каждую неделю с вечера среды по утро в понедельник и налагается на любую разновидность военного насилия, даже если оно обращено против вооруженного всадника. Так собор в Нарбоне провозгласил сначала, что всякий убивающий христианина проливает кровь Христа, запрещает именем Божьего перемирия всякую военную деятельность, включая бои, постройку укреплений и осаду замков, с вечера в среду до утра в понедельник каждой недели, а также в течение продолжительных периодов до и после главных религиозных праздников. Божье перемирие служит для церкви средством изъять у воителей священное время, наложив частично на их профессиональную деятельность нечто вроде временного табу. Она требует от них аскезы, отказа от применения оружия в сакральные сроки. Итак, все описанные выше инициативы выражают волю церкви выступить против насильников по отношению к ней в первую очередь. В прошлом миссия обеспечения безопасности церквей, а также всех слабых, как не раз указывалось в определениях церковных соборов и каролинских капитуляриях, возлагалась на королей и их представителей. Прямое обращение церкви к рыцарям, ее желание непосредственно от них получить клятву на мощах святых, отражают в равной степени как неспособность королей и князей выполнять эту миссию, так и крайнюю заинтересованность церкви в ее выполнении. Духовенство продолжает руководить от имени Бога христианским обществом. Оно делит общество мирян на две категории – на лишенных оружия и потому нуждающихся в защите, и на людей вооруженных, от которых надлежит защищать первых, причем первейшее место среди первых принадлежит самому духовенству. Идет ли здесь речь о повальном осуждении своего воинства, милития, как такового? В это легко поверить, отмечая слишком частую в источниках эпохи игру слов «милития» и «малития» — злоба, озлобленность, зловредность, и слишком большую повторяемость сентенций на ту тему, что именно рыцарям принадлежит львиная доля всех смертных грехов. В любом случае осуждению подвергаются все те, кто противится воле Бога и отказывается подчиниться руководству его представителей на земле, становясь тем самым под знамя сатаны и антихриста. Церковь же, чтобы им противостоять, нуждается в своих собственных рыцарях, и она рекрутирует их. Прямая защита церквей. Защита церквей и их имущества, описанная выше, не достигла, наверное, поставленной перед ней цели. Отлучение или интердикт были, конечно, весьма устрашающими санкциями. Однако многие феодалы средней руки, вовлеченные в военные конфликты с той или иной церковью, монастырем или епископом из-за земельных владений или из-за прав на население спорной территории, нередко вовсе с ними не считались. Либо будучи вполне уверенные в том, что правда на их стороне, либо демонстрируя свое полное неверие. Церкви, чтобы обезопасить себя от внешних грабителей, норманнов или сарацин, или от добрых соседей, которые тоже никогда не упускали удобного для грабежа случая, формировали вслед за светскими сеньориями собственные воинские отряды, а иногда и крупные соединения. Мы уже видели, что Карл Великий требовал от епископов и аббатов, настоятелей монастырей, выделения в его армию соответствующих воинских контингентов, причем нормы такого участия были четко установлены. Большие церкви и большие аббатства – Реймс, Туль, Камбре, Родес, Сан-Рикье, Сен-Бертен и прочие – располагали большим числом церковных воинов, обеспечивая тем самым собственную защиту. Другие церковные учреждения, причем в еще большем количестве, доверяли соседнему сеньору или вообще лицу, на силу которого можно было положиться. В источниках такое лицо обозначается как поверенный. Решение этой важной задачи при помощи его дружины. Очень доходная функция поверенного позволила многим сеньорам подняться по лестнице социальной иерархии. Церковные воины носили на своих доспехах гербы представляемых ими церковных учреждений и сражались под знаменем святого покровителя той церкви или монастыря, которым они служили. Знамя это передавалось им после церемонии инвеституры, вполне сравнимых с аммажем, принятым у светских феодалов при заключении договора о вассальной зависимости, после его освящения и окропления святой водой воинов и их оружия. Произносимые в ходе этих церемоний формулы, богатые по своему идеологическому содержанию, восходят как к источнику, к ритуалу посвящения в рыцарское достоинство, но и со своей уже стороны вносят вклад в формирование рыцарского идеала. Теперь среди воинства церковь хорошо различала тех, кто боролся за правое дело, и тех, кто выступал под знаменем зла. Различия эти особенно акцентировались в римской церкви. Как все прочие церкви, и даже в гораздо большей степени, она, точнее ее богатство, становится предметом вожделения, а потому и испытывает острую нужду в вооруженных защитниках. Теоретически, такую функцию брал на себя германский император, выступавший под титулом «защитник романской церкви». Такое покровительство, во-первых, было не очень-то эффективно, уже в силу большой территориальной отдаленности покровителя от покровительствуемой церкви. И, во-вторых, и это главное, оно на деле оказывалось опекой, связывающей руки папам в проведении ими церковной реформы в XI веке. Папы от этой опеки и пытались отделаться, преследуя при этом две цели. Прежде всего, высвобождение из-под контроля светской имперской власти становится для романской церкви лишь первым, но совершенно необходимым шагом по пути к решению ее главной задачи – достижения духовного универсализма или, иначе говоря, установления ее всемирного духовного господства. Тот же шаг вполне необходим и для решения меньшей по значимости задачи для наращивания мирского могущества романской церкви посредством утверждения права прямого или непрямого собственника над многими землями, сначала в Италии, затем на всем Западе. Прямая защита Святого Престола осуществлялась солдатами церкви Святого Петра, протодиакон которой был обязан вербовать их и вознаграждать за службу. Войны были необходимы для отражения атак норманов, которые во второй половине XI века распространили свое господство на Южную Италию и вошли в конфликт с папством. Чтобы противостоять захватам со стороны этих опасных соседей, папа Лев IX велит набрать большое количество воинов и лично ведет их в бой в сражении при Чивитате в 1053 году. Все они были перебиты, и многие хроники затрагивают этот сюжет, не упуская случая заявить, что воины, вступившие в сечу во имя святого Петра, обрели мученический венец. Хронисты выражают свое отношение к павшим такими знаменательными оборотами, как поборники справедливости, святое войско, воины Христа, то есть именно теми терминами, которыми вскоре будут обозначаться крестоносцы. Здесь, несомненно, имеет место диктуемая идеологией сверхвысокая оценка воителей, отдававших свой меч на службу понтифику. Григорий VII, еще до избрания на апостолический престол, успевший проявить склонность к военному делу, очень быстро приходит к постижению того, какую пользу можно извлечь из наличия под рукой многочисленных воинских контингентов. Он приступает к формированию настоящей наемной армии воинства Святого Петра, которая нередко смешивается вследствие семантического скольжения с воинами Христа, что само по себе заслуживает внимания. В борьбе против своих соседей и одновременно в борьбе против императора и всех тех, кто, подобно императору, стоит на пути церковной реформы или мирских притязаний папства, Григорий VII в самом деле испытывает острую нужду в более солидных опорах как военного, так и политического характера. Используя свое звание епископа такой церкви, чьим основателем и святым покровителем является апостол Петр, носитель ключей от рая, Григорий стремится получить от многих королей, князей и графов военную помощь. Эта помощь оказывалась либо в силу вассальной зависимости, которая святым престолом навязывалась светским государям, либо во имя верности святому Петру, которая имела менее четкие очертания вассалитета. Государи и сеньоры, согласившиеся признать себя папскими вассалами в строгом значении термина и получить соответствующий титул «воин святого Петра», в X веке помимо основного смысла слова «воин», «рыцарь» имели и дополнительное значение «вассал», не были без сомнения слишком многочисленны. Самыми бесспорными примерами вассалов в узком смысле слова могут служить нормандские князья на юге Италии, признавшие себя вассалами святого Петра, получив взамен из рук понтифика земли, на которых они успели осесть. Эти князья, пусть и очень неохотно, но все же оказывали своему римскому сюзерену причитавшуюся с них военную помощь. К ним можно добавить и несколько испанских князей, таких как Педро Субстансьон Мелгел в 1085 году или граф Барселоны Беранхи II в 1090 году. Подобные случаи с рядом других испанских государей, например, с королем Наварры Арагона, который вверяет свое королевство папе в 1077 году, или графом Бернардом II Бесалю, который выплачивает Святому Престолу ежегодный чинш и признает себя в 1077 году воином Святого Петра. Эти события проистекают, как кажется, из понятия вассалитета, подкрепленного, по всей вероятности, поддельным даром Константина. Впрочем, Григорий VII по мере надобности раскрывал глаза всех верных святого Петра на полное значение лестного для них оборота, очень настойчиво требуя от них выполнения вассальной службы в форме предоставления военной помощи. Сказанное относится к таким территориально очень отдаленным иногда один от другого государям, как герцоги Лотарингии и Салерна, графом Бургундии Савойи Прованса, а также к еще более далеким от Рима русскому князю Дмитрию и датскому королю Свену II. Во всех случаях от упомянутых государей папа требовал исполнения службы святому Петру, то есть их вооруженного участия в военных предприятиях под руководством папства в интересах Римской церкви, которая предумышленно и систематически отождествлялась с Вселенской церковью всего христианства. Взамен на верную службу папа даровал внеземные привилегии, обещая этим государям-воинам награду в загробном мире. Он освящал, начиная с них самих, всех участников битв в войнах, ведомых от имени церкви, и тем самым придавал этим воинам сакральный характер. Григорий VII не был, конечно, первым из пап, вступивших на этот путь. Лев IV, 847-855 годы, задолго до него обещал рай франским воинам, готовым принять смерть, защищая Рим от сарацинских пиратов. Александр II, ставший папой силой оружия в 1061-1073 годы, осветил воинов, вставших под его знамя, то есть под знамя церковной реформы, наперекор духовенству, погрязшему в симонии, как тогда называли торговлю церковными должностями. Всех своих сторонников во главе с рыцарем Эрлимбо Александр II именовал солдатами Христа, а его преемник Григорий VII называл того же военачальника то воином святого Петра, то воином Христа. Эрлимбо погиб в бою со схизматиками, как солдат Бога и церкви. Схизма, что по-гречески значит «раскол», окончательно разделила в 1054 году Вселенскую церковь на западную католическую и на восточную православную. Этим он заслужил от римской церкви наименование мученика. Несколько лет спустя папа Урбан II совершил обряд беатификации Эрлимбо, то есть причисление к лику блаженных, блаженные – низшая категория святых. Таким образом, папы-реформаторы, а из них на первом месте Григорий VII, один за другим вносили свой вклад в сакрализацию воинов, боровшихся за дело церкви. По мысли Григория VII, на папу, как на первого поборника веры, Бог возлагает миссию собрать под одним знаменем всех верных ему и повести их на битву, одновременно духовную и мирскую, против всех его врагов, как бы они ни назывались. Эта духовная и вооруженная борьба против еретиков и схизматиков не должна, следовательно, отделяться от борьбы с неверными в русле испанской реконкисты или крестовых походов. Изучение лексикона его писем доказывает этот тезис. Все виды борьбы, которую ведет римская церковь, обозначаются им одним и тем же термином – христианская реконкиста. Стало быть, все те, кто принимает в них участие, достойны восхваления и заслуживают обещанных им духовных наград. Григорий удивляется, или делает вид, что удивляется, лишь тому плачевному обстоятельству, что рыцари-миряне его эпохи в большей мере преданы своим земным сеньорам, чем святому Петру, этому государю апостолов. Они охотно служат оружием за весьма скромную плату своему светскому сеньору, между тем, как святой Петр, привратник рая, смог бы даровать им вечную награду, неизмеримо большую. Крестовые походы и рыцарство. Здесь не место изучать крестовые походы, а также их мотивы. Относительно последних Ученые еще весьма далеки от консенсуса, а мотивы эти важны для нас, так как они, несомненно, наложили свой отпечаток на характер рыцарства. Следует ли рассматривать крестовые походы как военную помощь Восточной империи, или как продолжение испанской реконкисты в новом направлении, или как вооруженное паломничество в Иерусалим и иные святые места, или как коллективное действие по искуплению грехов, или, наконец, как военные операции с очень сильной эсхатологической окраской. Очевидно, ни одна из упомянутых интерпретаций не исключает других, а соответствующие мотивации крестовых походов в исторической реальности тесно переплетались одна с другой или вообще со всеми прочими. Ожидание светопреставления или желание принять личное участие в конечной борьбе, которая развернется в Иерусалиме между Христом и Антихристом, вполне очевидны у первых крестоносцев – Петра Отшельника и еще более у Фолькмара, Готшалка или Эмиха из Ленингена. Не обошлось, конечно, без фанатизма и эксцессов. Поскольку крестоносцы, желая начать свою борьбу с Антихристом, принялись с помощью насилия обращать в христианство евреев, последние, согласно предсказаниям, должны были выступить в роли его предшественников. В итоге кровавая волна погромов, прокатившаяся по Германии по мере шествия крестоносного воинства. Было бы, впрочем, удивительно, если бы подобная идея не взбудоражила народные массы. Впрочем, как ныне доказано, первые контингенты крестоносцев составлялись не только из маленьких людей, в них было довольно много и рыцарей. Сакрализация простирается также и на наступательные операции, направленные против язычников за пределами христианской ойкумены. Скажем, войны Карла Великого против саксов принимают черты миссионерской деятельности, чего, кстати, не было в случае крестовых походов. Такие войны велись армией государства в классических рамках расширения королевства путем завоевания. То же самое можно сказать и по поводу испанской реконкисты, хотя в последней обнаруживается дополнительный мотив к сакрализации. Это был мотив, связанный с участием в ней рыцарей, сходившихся в Испанию со всех концов Запада, с папскими индульгенциями и поощрениями этого движения, и с папскими претензиями, разумеется, от имени святого Петра на отвоеванные у мусульман территории. То же сакральное измерение проявляется в различных военных экспедициях в Западном Средиземноморье, которые велись по почину папы или с его благословения. Особенно откровенно влияние понтифика на события проявилось в реконкисте Сицилии. Отвоевание острова у мусульман было произведено, правда, исключительно норманами и только в их интересах. Однако рассказ Жефруа Малатеры об этом выдающемся военном предприятии расцвечен красками священной войны, как, впрочем, и повествование о десанте пизанцев и генуэзцев в Махдии в Тунисе в 1087 году. В разобранных случаях выявляется бесспорная сакрализация такой войны, которая ведется или по инициативе Святого Престола, или, по крайней мере, в его интересах. Проповедь крестового похода находится на линии, соединяющей следующие пункты. Первое. Аспект паломничества либо вовсе отсутствовал, либо присутствовал лишь в самой малой степени в тех военных действиях, о которых говорилось выше. Напротив, призыв Урбана II освободить гроб Господень фактически превращал военный поход в паломничество. Все привилегии и индульгенции, даровавшиеся ранее богомольцам перед их путешествием в Иерусалим, как нельзя более оказывались, кстати, для крестоносцев. Второе. Это вооруженное паломничество предписано рыцарям и по первоначальному замыслу Урбана II им одним во искупление их грехов, что подчеркивается папой и рядом его посланий. Таким образом, военная экспедиция, ставящая своей целью уничтожение противника, экспедиция, которая в начале XI века считалась бы деянием греховным и послужила бы для ее участников поводом к публичному покаянию, в конце того же столетия предстала уже в совершенно новом свете, как деяние богоугодное. Третье. Крестовые походы еще в большей степени, нежели предшествовавшие им священные войны, заслуживают духовного вознаграждения. То, что мусульмане рассматриваются как язычники, очень облегчает превращение павших от их руки в мучеников, которые отождествляются жертвами языческих гонений на христиан в Древнем Риме. Идея испанской реконкисты, предпринимаемой от имени святого Петра, преобразуется здесь в идею реконкисты Родины Христа, похищенной и разграбленной неверными мусульманами. Папа через головы королей и других государей обращается без посредников к рыцарям Запада с призывом восстановить сеньора в его законном владении, изгнать узурпаторов и отомстить за оскорбление, нанесенное их сиру. Эта метафоричность выражений, легко находившая путь к сердцу вассала, верность сеньору, готовность пролить за него кровь, восстановление его в его законных правах и прочее, подсказала рыцарям, что речь идет не о временном земном сеньоре, но о самом высоком суверене. Священный характер их войны от этого делается еще более для них очевидным. Пятое. В отличие от священных войн предшествующей эпохи, на этот раз папа не может вручить свое боевое знамя крестоносному воину. Прежде всего потому, что в прошлом христианские земли на Востоке, куда оно направлялось, никак не фигурировали в подложном завещании императора Константина, из чего следовало, что их законным владельцем останется Восточная Римская империя Византия. А византийскому императору к тому же вряд ли было приятно видеть, как папское знамя развертывается над рыцарским ополчением, идущим на помощь христианам Востока. Шестое. Итак, крестоносцы становятся воинами Христа, его вассалами, его рыцарями, его солдатами. В первые века христианства термин этот прилагался ко всей вообще христианской общине, с V века только к духовенству, причем чаще всего к монашеству, которое борется с дьяволом особенно усердными молитвами. Немногим ранее, как мы только что видели, оно оказалось применимо по отношению к тем рыцарям, что боролись уже мечом за дело святого Петра. Отныне термин становится духовным достоянием крестоносцев. Проделанная им семантическая эволюция тоже заслуживает внимания. Употребление оборота «воины Христа», а уже не только воинство святого Петра в качестве определения воинов, борющихся за вотчину святого Петра против светских властей или схизматиков, такое употребление было для своего времени дерзостным новшеством. Оно отражало реальное повышение идеологического статуса этих рыцарей на службе у церкви. С другой стороны, тот же оборот воинства Христова логически следовал из самой идеи крестовых походов, так что вообще невозможно представить себе, как Урбан II смог бы без него обойтись. В самом деле, принявшие крест рыцари отправлялись в поход уже не ради того, чтобы вернуть вотчину святого Петра, ее законному владельцу, но для того, чтобы освободить вотчину самого Христа от власти мусульманских держав, которые ею незаконно овладели. Идея королевства Христа была без всякого сомнения более доступна умам, чем идея сюзеренитета понтифика от имени святого Петра. В Иерусалиме, городе распятия, гроб Господень неопровержимо указывал на то, что этот город и вся земля вокруг него, где сеньор воплотился и вочеловечился, принадлежат ему и только ему. Идея восстановления сеньора в его законных правах на святую землю и двинула рыцарей Запада на восток. Тема освобождения земельных владений Христа от узурпаторов была для рыцарского менталитета той эпохи в большей степени мобилизующим фактором, чем защита или отвоевывание реконкиста вотчины святого Петра. Точно так же паломничество в Иерусалим превзошло по своей сакральной силе хождение на богомолье в Риме. Все, следовательно, приводит к той мысли, что в Клермоне Урбан II по сути призвал рыцарей покинуть ряды мирского воинства, чтобы вступить на едино спасающий путь воинства Христа. Седьмое. Крайнее возвеличивание последнего влекло за собой симметричное умаление престижа всех прочих воинств. Именно это знаменитая речь Урбана и подразумевала, если только ее содержание передано хронистами достаточно точно. Гибер де Нажан, например, ясно показывает, в чем именно крестовый поход выигрывает в своем достоинстве сравнительно с другими справедливыми воинами, ведущимися во имя свободы, отечества и даже святой церкви. Бог нашел для рыцарей доступный способ спасения души, не принуждая их сложить оружие и облачиться в монашескую рясу. Восьмое. Заметим, наконец, что во всех пересказах папских речей подчеркивается связь между Божьим миром и крестовым походом. Дело не в том, что такой поход принимается за логическое завершение рыцарской миссии. Мы уже видели, что предписания установления мира были напротив направлены против рыцарей. Но Клермонский собор сам по себе был собором установления мира. Папа лишний раз на нем констатировал, что спокойствие внутри христианской ойкумены постоянно возмущается междоусобными войнами. Поведением рыцарей, которые грабят и постоянно ввязываются в бои между собой в поисках славы и добычи, навлекая пагубу на свою вечную жизнь. Папа, стало быть, предлагает этим смутьянам средства спасения души в рамках их же военной профессии, без смены кольчуги на рясу. Вполне достаточно сменить воинство. Согласно изложению Фуше-Шартского, Урбан II провел четкое разграничение между двумя формами военной службы, указав напрямую противоположность между ними. Следовательно, не рыцарство и не рыцарская этика привели к крестовым походам. Напротив, крестоносец рвет все связи с рыцарством, с его нравами и материальными интересами, с его светским тщеславием. Крестоносец, отдавая себя на служение Богу, покидает рыцарство от века сего, чтобы собой пополнить новое рыцарство – воинство Христа. Намерение избавить Запад от всех его бед, зол и болезней, отправив рыцарей сражаться с неверными как можно дальше, рискует показаться слишком простым, но в то же время и слишком циничным. Тем не менее, это одна из целей открыто проводимой папой политики.